очень много зависит от личности самого историка.
Я одновременно помню, какая дискуссия, например, развернулась в той же Российской Федерации, когда там власти предложили создать единый учебник истории. Тот, по которому дети будут учить историю от Калининграда до Владивостока. До этого, насколько я понимаю, в Российской Федерации в разных регионах существовали, в принципе, разные учебники истории, каждый из которых получил гриф одобрения со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации. Но, тем не менее, авторы были, коллектив авторов в каждом случае отличался.
Это то, что называется альтернативные учебники.
Альтернативные
учебники. То есть, вы можете выбирать просто, у вас есть возможность.
Да, но я помню...
Была.
Да, была. Но я помню, какая дискуссия тогда развернулась в Российской Федерации, которая говорили, многие люди говорили о том, что нельзя политизировать школу, что там должно быть пространство альтернативы. И вот я помню дискуссию, которая в ответ возникла и в Украине. Должен ли у нас быть общий контур понимания в школе исторических процессов, или как раз даже школьные уроки истории должны быть пространством для плюрализма?
Понимаете, у истории есть как бы такая двойная миссия. Вот я хочу, чтобы те, кто слушает нас, чтобы они это очень хорошо поняли, потому что это ключевая, так сказать, ошибка, когда говорят люди об истории. Вот я получаю много писем, например, от разных людей, и какие-то рефлексии там, значит, читаю на свои публикации, я там пишу какие-то рецензии. Вот ключевая ошибка в том, что, значит, многие не понимают вот, этот вот, вот эту двойную миссию. У истории есть дидактическая или школьная миссия. То есть вот вы учились, я учился в школе, мы приходили с вами за парту, садились, нам читали историю, и мы не имели с вами сомнения в каких-то положениях, потому что, ну вот, нам их так изложили. В то же время у истории есть так называемая исследовательская миссия, или вот та миссия, которая, в которой, понимаете, в которой не существует авторитетов. Вот я приведу пример. Если, предположим, Ленин или там, я не знаю, Грушевский у нас, да, например, Грушевский, вот он в школьных учебниках там абсолютно, так сказать, неопровергаемый авторитет, глава Центральной Рады, творец, собственно говоря, концепции истории Украины, Руси, значит, конструктор украинской нации, скажем так, после Шевченко, да, то для меня Грушевский – это абсолютно живой человек с очень плохим характером, с трагической судьбой, так сказать, с склонной к компромиссам, склонной, как это было в 19-м году, каким-то попыткам даже диктаторских таких действий, об этом мало кто знает. То есть я на него смотрю абсолютно спокойно, когда я пишу свои труды. Вот я писал о нем, у меня было несколько работ, о его отношениях со спецслужбой. Это страшно интересная была тема, как следили за ним, как следили вот за этим домиком на Паньковской здесь в Киеве, где он жил в этом флигеле после возвращения его в 24-м году. И он для меня живой человек, я не канонизирую его. И вот в этом разница, понимаете? Когда мы говорим о школе, вот то, что говорите, да, единственная та ситуация, которую вы очертили, она у нас тоже дебатировалась, конечно, один учебник не нужен. Где бы мы ни жили, в Украине или еще где-то, или во Франции, например, один учебник – это неправильный подход, потому что здесь огромная миссия, ответственность, ответственная миссия учителя. Учитель, понимаете, главный минус, так сказать, как мне кажется, вот на постсоветском пространстве, когда учителя, вот я встречался много раз с ними, знаете, что они мне всегда говорили? Юрий Иванович, дайте нам один правильный учебник. Я смеюсь и говорю, так было уже было. Ну, в Советском Союзе, а очень яркий пример манипулирования историей – это нацистская Германия. Я вам скажу, они так это делали. Я попал несколько раз, не попал, а был, так можно сказать, значит, на стипендии в таком городке маленьком Брауншвайг в Германии. Там есть, представьте себе, институт по международному изучению школьных учебников. Школьных учебников. И у них колоссальная коллекция учебников из разных стран. Я когда приехал, два вопроса было. Я говорю, где у вас украинская коллекция? Это, ни черта, конечно, тогда не было. Это 90-е годы несчастные, теперь уже есть. И говорю, покажите мне нацистские учебники. Я взял эти нацистские учебники, боже мой, ну это совершенное творение. Там все понятно, там все прозрачно, там, понимаете? Но не только потому, что это дидактика, а они изложили это идеологически так, как вот им было выгодно, и этот учебник был один.
Ну, то есть, по сути, мы констатируем, что есть, условно говоря, два уровня исторического знания. Один – это, собственно, уровень исторической науки, который конкурентен, который всегда сомневается, который и исследует и так далее. А есть уровень школьного преподавания,
да,
который в любом случае должен задать своему слушателю, школьнику, какой-то концепт взгляда на исторические процессы.
Дать простые ответы, однозначные, и сформировать какие-то...
А на каком уровне, собственно, обучения должен заканчиваться вот этот дидактический подход? То есть, условно говоря, это вся школа и университет, если это не исторические специальности. Вот где, на ваш взгляд, та грань, где, собственно, заканчивается дидактический подход и уже начинается такой исследовательский?
Ну, понимаете как, в нормальных, так сказать, если можно так сказать, странах, сам процесс преподавания, он устроен не так, как у нас. То есть, есть определенная сумма знаний, которая выкладывается, и далее идет в дидактической работе еще очень важные, идут важные компоненты, которые состоят из того, что дети сами читают исторические тексты, формируют какое-то свое отношение, субъективное, разумеется. Вот. И далее идет обсуждение этих вопросов. То есть, что делает учитель? Он стимулирует, вот, значит, при каноническом восприятии каких-то вещей стимулируются еще и способности мыслить критически. Вот с критического мышления этого и начинается как раз, собственно говоря, наука. Потому что хорошим тоном ведь что считается? Когда историк не втягивается в какие-то политические комбинации. Когда он не задействован, а это очень трудно сделать, вы знаете.
Друзья, я напоминаю, что в этой студии мы говорим с доктором исторических наук, профессором, главным научным сотрудником Института политических исследований Национальной академии наук Украины Юрием Шаповалом. Юрий Иванович, ну вот у нас есть, например, пример с соседней страны. Там вот недавно министр культуры Владимир Мединский, он заявил, что никто не должен стыдиться своей истории, уничтожать исторические памятники. История такая, какая она есть, утверждает Мединский, у нее нужно учиться. Давайте послушаем это заявление.
Точка зрения.
В последние годы в ряде сопредельных государств, собственно, последние 20 лет, вошло в моду уничтожение памятников. Памятников, связанных с Россией, в первую очередь, с советским периодом нашей истории, с Великой Отечественной войной. В какой-то степени это становится признаком национальной культуры, если так можно выразиться. Конечно, для нас это оскорбительно, поскольку это память о подвиге наших предков. Но не менее оскорбительно это и для исторической памяти народов, которые допускают подобное варварство. Ведь это тоже их история. И, как правило, это тоже их предки. Мы не разрушаем памятники, построенные для нас, не отнимаем имена, данные до нас тем или иным объектом. Она такая наша история, она такая, как есть. Мы ее не стыдимся, нам вообще стыдиться нечего. Мы нашу историю бережем, уважаем, мы у нее учимся.
Точка зрения.
Ну, собственно, это был российский министр культуры Владимир Мединский, который, я так понимаю, прозрачно намекал на Украину с ее опытом принятия закона о декоммунизации, в рамках которого сносились памятники и барельефы, установленные в честь деятелей Коммунистической партии Советского Союза. Правда, Владимир Мединский еще почему-то приписал сюда, собственно, людей, которые сражались на фронтах Второй мировой войны, потому что им-то они, памятники им не попадают под закон о декоммунизации. Но вот, Юрий Иванович, очень долгое время, с 91 по 2013, действительно господствующий дискурс в Украине, он звучал так. История такая, какая она есть. Мы не должны повторять ошибки там, большевиков, которые снесли памятники там, царского режима. И памятники любому человеку, если они установлены, они должны просто сохраняться на улице города. С другой стороны, мы знаем огромное количество других стран, и стран Восточной Европы, которые точно так же расставались со своим, например, определенным наследием в монументалистике, если оно их не устраивало. Так где, собственно, с точки зрения исторической науки, та грань, которая вот отделяет тебя, большевика, от тебя, Вацлава Гавела?
Ну, вообще, Мединский — это уникально. То, что он говорил, это, понимаете, министр, человек такого уровня, он просто не понимает, о чем он говорит. Значит, оставлять памятники, например, таким убийцам, как Сталин, например, да, или там в России же ведь тоже разрушаются многие вещи, которые совсем, так сказать, не говорят о том, что нечего стыдиться. Например, сталинские лагеря исчезают. Например, вот тот лагерь, в котором котором сидели украинские диссиденты, где, скажем, умер там Василий Стус и так далее, там же все это дело сворачивается сейчас. Вы сейчас не найдете. Я вот признателен фотографам, которые успели зафиксировать. Вот, та эпоха исчезает. Все делается для того, чтобы она просто исчезла и остался один позитив. Так что он, конечно, не искренний. А во-вторых, это эти слова «история», какой она была, какой она есть, это все, знаете, такое оно по-детски звучит, потому что ни вы, ни я, ни Мединский, ни никто не знает, какой история была на самом деле, потому что это неправильный тезис. Любой историк, любой политик, тем более, который своими руками касается истории, он, конечно, историю реконструирует так, как он хочет, по своим лекалам. Что касается памятников, я вам приведу, есть масса примеров, я вам приведу Францию, например. Вот вы приедете в Париж, вы увидите памятник Людовику XIV, XIII, это все копии. Революционные Д'Антону. Нет, Д'Антону как раз еще оригинальный, а те памятники, народ просто посносился. Дворец Тюильри разбили к чертовой матери, хотя это был хороший дворец, красивый, судя по всему. Понимаете, вот этот запал революционный, это все действительно имело место, и оно не только у нас. Когда у нас отбили нос Ленину здесь и били этот памятник, вот это и было проявление этой революционной ненависти, этой энергии. Конечно, это можно было сделать все иначе. Нужно было это давно забрать, понимаете, и поставить где-то в каком-то там садике, и пускай бы оно себе стояло, никому оно там есть не просит. И вот про большевиков он вспомнил. Это очень интересный момент. Большевики занялись памятниками в 1918 году, когда власть большевистская висела на волоске. Ленин был уже готов, они золотой запас, который они, значит, у России украли, они уже его спаковали, готовы были, вот, так сказать, они были готовы уезжать в Сибирь тогда, потому что надо было бежать. Вот. И они принимают решение сделать программу монументальной пропаганды. Это что такое? Это значит, вот часть старых памятников они разрушают, но они же не только разрушают, они ставили свои памятники. Они ставили на это новых идолов, понимаете, но даже если не идолов, то новые символы. То есть они понимали значение, если памятник Ленину стоит в каком-то селе или в каком-то районном центре, да, как это было до недавно у нас.
Это как флаг воткнуть.
Да, это значит, он правильно стоит.
Так вопрос и рождается, условно говоря, где логика демократизации, когда мы сносим памятник, условно говоря, тирану, там, не знаю, Сталину или Белокуну, или землячке и так далее, и так далее. И мы в этот момент, коллективный Вацлав Гавел, и где грань, отделяющая от нас, от меня Дзержинского, который сносит там памятник Николаю Первому, да, и ставит вместо него там, не знаю.
А
памятник.
Грань очень простая. Мы просто должны знать, кому стоят памятники. Вот в этом есть еще одна функция истории. Это то, что история трансформируется в историческую память. Или в политику памяти, мы можем так это называть. Вот. То есть мы с вами говорили об учебниках, мы с вами говорили об исследовательском процессе, когда историк, работая в архивах, там, я не знаю, собирая факты, что-то добавляет, пишет, познает, потом это делается достоянием общества. И, наконец, важнейший компонент – это как, не только как исследовать, как преподавать, как помнить. И вот это очень серьезная проблема.
Вот именно об этой проблеме мы поговорим в нашей студии с Юрием Шаповаловым буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор, сегодня гость программы «Крым. Реалии». Юрий Иванович, вот вы говорите о том, что вопрос, кому ставить памятники, а кому сносить, это вопрос исторической памяти. С одной стороны, у нас есть перед глазами опыт, мы 70 лет жили в Советском Союзе, где был один опыт преподавания и трактовки истории. Более того, мы инерционно еще 20 лет с 91-го там, по 2013 там, прожили в постсоветском таком консенсусе, когда тоже старые памятники не особенно трогали, и в моем родном Симферополе, там улица Белокуна и улица Землячки продолжали существовать, и никто даже не задумался, насколько это, собственно, живодеры были для померкнув своего времени.
Да, хотя Белокун, вы знаете, он же был колоссально замешан в этих всех уничтожениях, в расстрелах.
Разумеется, и даже в рамках постсоветского, то есть, было странно, что он стоит. И у меня вопрос, то есть Какое количество лет с момента смерти того или иного исторического персонажа должно пройти, чтобы мы трезво оценили его вклад и оценили, достойно памятника или нет?
Ну, вы понимаете, какого-то такого однозначного рецепта тут, я думаю, не существует. Как и во многих вещах тут привносится элемент симпатии и антипатии. Ну, вот вы смотрите, в вашем родном Симферополе или Севастополе?
Симферополе.
Поставили памятник Екатерине.
Ну, к сожалению.
Правда? И я не знаю, стоит ли там памятник генералу Григоренко. Сколько лет должно было пройти, чтобы понять, что Григоренко, этот нестандартный генерал, у которого борьба за права крымско-татарского народа была только частичкой, он же ведь чем был знаменит, он же выступил против системы советской, он же боролся за права человека в то время, когда прав этих, собственно, даже понятия в Советском Союзе права человека не было. Вот. Но как же можно одновременно ставить, так сказать, два таких памятника? Понятно, что есть какие-то приоритет. Но, очевидно, тут срабатывают абсолютно субъективные факторы, и это приводит к таким ситуациям.
А кто-то скажет наоборот, что генерал Григоренко, памятник которому, кстати, есть в Симферополе, да, возле кинотеатра Симферополь, да, если его после аннексии не снесли, он дитя своего 20 века и жил по нормам и по возможностям своего 20 века, а кто-то скажет, что Екатерина II, она дитя своего собственного времени, своей собственной эпохи, когда, условно говоря, все монархи, так или иначе, там, мир был сборищем абсолютистских монархий, и просто были просвещенные абсолютистские монархии или непросвещенные. И тут возникает вопрос. Мы, деятели прошлого, должны судить по законам их эпохи или по законам нашего времени?
Нет, ну, значит, как бы мы ни старались судить по законам той эпохи, все равно мы будем привносить свои оценки, свои суждения, ставить свои акценты. Ну вот Екатерина, но она совершенно, она не может до конца называться российской царицей. Это просто великая, она, во-первых, никакая не Екатерина, вы это знаете.
Хорошо. Да, она принцесса англицерская, но да, тут вопрос даже не в этническом, а вопрос в ее статусе.
И вопрос в мышлении, вопрос состоит в том, как она в ее менталитете. У нее менталитет был абсолютно не российский. Если бы он был российский, она бы никогда не стала тем, кем она стала, понимаете, вот, в своих действиях. Поэтому тут надо поговорить еще, надо понимать, с кем публика имеет дело. Дело в том, что люди очень многих вещей просто не знают.
Согласен, но вот я просто обращаюсь к чему. У нас есть, например, целый ряд исторических деятелей 19 века, 18 периода казачины. Бог с ней, с Екатериной II, выведем ее за, да, скобки. Но, знаете, это как в школах...
Она запорожскую сеть же и уничтожила.
Да, безусловно. И Крымское ханство завоевало, ну, присоединив, конечно, к, конечно, Российской империи, что многие сегодня...
Создал великую иллюзию, что это российская земля.
Верно. Да. Я просто к тому, что... Ну, при этом есть, например, казачьи гетьманы, да, там образцы 18 века, да, периода, да, вот этой вот казачины. Знаете, как в школах на уроках литературы очень часто устраивали такой литературный суд над Тарасом Бульбой. Угу. Вот прав он или не прав? С точки зрения своего жестокого времени, в рамках которого он существует, все его действия, они укладываются в логику и парадигму того, как должен действовать казачий полковник того времени. Да, быть безжалостным, да, быть вот таким вот, наверное, бессердечным, потому что все таким были, потому что понятие о норме в то время было вот именно таким.
Конечно. Это смена веры. Вот многие удивляются, как люди легко меняли веру в те времена, там, например, 17 век, да. Люди переходили из веры в веру, да, так сказать, этот процесс не был таким
сложным. Конечно, и он не был таким, его не так осуждали, как, например, Так вот вопрос. Мы должны, когда при установке памятника, мы должны анализировать ту же Екатерину II или, например, условного Тараса Бульбу, по законам той эпохи, по которой он жил, и тогда он, получается, вполне себе... Ну, не то чтобы вегетарианский, но нормативный, да? Он действовал в рамках нормы своего времени, которому он принадлежал. Или мы его должны оценить по 2016 году и по тому представлению о должном и недолжном, которое у нас есть сегодня?
Ну, понимаете, вопрос довольно сложный, потому что если мы будем следовать этой логике, тогда по законам своего времени, например, в Германии должен стоять памятник Адольфу Гитлеру. Почему? Потому что Адольф Гитлер вытянул германскую экономику из кризиса, он накормил страну, он построил дороги, он дал немцам обеспеченную, какую-то жизнь, понимаете? Но он же был убийца, он же создал концлагеря, он уничтожил 50 миллионов, благодаря ему 50 миллионов людей во всем мире погибли в этой Второй мировой войне. То есть тут как бы примешивается масса компонентов. Я хорошо помню один разговор с немцем, с которым я ехал однажды в электричке, когда-то давно было там в Германии. Мы разговорились, и он спрашивает, а откуда вы приехали? Я говорю, да я приехал из Киева, вы, наверное, и не знаете. Как, говорит, не знаю, я там побыл, я там бывал. Я говорю, когда? Во время войны. И мы с ним разговорились о Гитлере. И он говорит мне, вы знаете, Гитлер, он был великий человек. Но, говорит, он сделал две ошибки. Он начал уничтожать евреев. И он пошел войной против Советского Союза. Понимаете, вот как быть с этим человеком и как оценивать...
Тогда получается, что мы вообще не должны ставить памятники никаким историческим персонам, потому что если мы их будем судить из 2016-го, то сумма их достижений все равно будет обнуляться суммой их грехов.
Паша, вы бывали в Израиле?
Нет, не доводилось.
Вот в Израиле памятников нет, они не ставят памятники.
То есть, это
может, в этом и есть какая-то высшая мудрость, понимаете? Потому что у меня тоже масса всяких вопросов возникает. Вот я хорошо помню, значит, как меня обижало там в Риме. Большущий пантеон, памятник Виктору Эммануилу, да, который уважается отцом нации. А где Гарибальди, спрашивал себя я, где мой любимый герой, который, собственно говоря, эту Италию отвоевал? Он был действительным, так сказать, бойцом. А да, слава досталась монарху, понимаете? Вот. Ну и монарху шикарнее. Есть там Гарибальди памятник в Риме, но маленький такой какой-то, не знаю, я его нашел. Вот. Но слава вся вот у монарха, понимаете? Тут есть, конечно, вопросы, конечно, есть.
Ну, не просто мы сегодня живем в эпоху, когда гибридная война ведется сразу на нескольких фронтах, и не только традиционным оружием, и не только даже при помощи медиа, а в том числе при помощи трактовок истории. Вот национальный исторический концепт вот в Украине, да, вот наше представление о том, что происходило в 18-м году, в 1918, да. О том, что происходило там во времена разрушения Сечи, да, о том, что, чем был Переяславский договор, документом о воссоединении или временным таким тактическим союзом, который потом получил развитие, о котором, может быть, сам Богдан Хмельницкий не подозревал и не закладывал такое значение.
Вы знаете, что никакого документа не существует.
Да, но я просто скорее о том, то есть вот как мы должны воспринимать. Так вот это вот все представление о нашей истории, оно должно быть оборонительным или наступательным, потому что смотришь на Россию, она снимает 28 панфиловцев, фильм о тех людях, которых не существовало, и события в том районе развивались как-то иначе и так далее. Он должен быть оборонительным или наступательным?
Ну вот смотрите, Россия снимает такие фильмы. Немцы сняли фильм, если вы видели, «Наши матери, наши отцы». И у них такой есть фильм трехсерийный, по-моему. Они там вообще ужасные вещи показывают. То есть они там и критикуют себя. Но, например, они между делом показывают украинских полицаев с желто-блакитными такими флажками в Смоленске. В Смоленске. Откуда в Смоленске взялись украинские полицаи, я так и не могу понять, значит, но, то есть, мы видим разные, как бы, разные полюсы, да, как взяв только Германию и Россию. У нас есть один выход, у нас есть выход снимать собственные фильмы, чтобы наши актеры не играли в таких фильмах, как «Матч», вот там, где Сергей Безруков играл, и там, где играл Остап Ступка. Понимаете, там все неправда. Там все неправда, как встречали немцев в Киеве. Ну, я уже не говорю там о матче самом, это уже дело такое. Нам остается одно. Нам не нужно, я думаю, никому отвечать. Нам не нужно ни с кем бороться. Мы должны сначала сами себя уважать. Мы должны понять, кто мы на этом белом свете. Вот когда эта идентификация, так сказать, произойдет. И речь идет, знаете, о ком? Речь идет об элите, прежде всего. Об элите. Это самый важный элемент.
Спасибо, Юрий Иванович. Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор, был гостем программы «Крым. Реалии». Знаете, страна становится страной в тот момент, когда она договаривается даже не о собственном понимании прошлого, сколько, наверное, договаривается о понятиях добра и зла. Вообще, мне кажется, что в современный контекст можно сравнительно безболезненно перенести тех исторических деятелей, которые были чудовищно маргинальны для своей эпохи, просветителей, ученых, писателей, всех тех, кто жил в свое время против ветра. А те, кто был форматен для своей эпохи, практически не имеют шансов оказаться форматными в нашем. Слишком разное понимание нормы. Думайте о прошлом, задумывайтесь о будущем и живите настоящим. До скорого.